Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, ситуация у нас катастрофическая. Надежда только на вас. Наши задолженности приблизились к 2 миллионам рублей. Нужно платить. Платить нечем. Хотя, с другой стороны, нас же много. Но если каждый, хотя бы по 100 рублей, по 200, по 300, по 500 перечислит на наш расчетный счет, мы выкарабкаемся. Ну вот смотрите, сейчас тираж газеты, который все любят, читают с удовольствием. Тираж составляет 30 тысяч экземпляров. Вот если каждый перечислит 100 рублей, это сколько? Это 3 миллиона. Каждый, получая газеты, должен понимать, что это способ просто нам помочь таким образом. И получить духовное утешение, и получить возможность разобраться в том, что происходит в мире, и помочь нашей радиостанции. Поэтому, пожалуйста, отнеситесь со всей сознательностью к тому, как функционирует Радонеж. Он существует исключительно благодаря вашей помощи. Мы вместе с вами являемся эфирным братством. Не будет этого братства и не будет того удивительного явления радиостанции «Радонеж». Еще раз прошу о вашей помощи. Господи, помоги нам всем, вразуми, помилуй Твоей благодатью.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как обычно в это время, поговорим об апостольских чтениях, о том, что мы читали в церкви вчера, и, если у нас останется время, и о том, что сегодня полагается по календарю. Итак, вчера мы на литургии читали отрывок из послания святого апостола Павла, 9 глава, 6-11 стихи. Вот что пишет апостол. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает век, дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Апостол здесь пишет о тех денежных сборах, которые он делает в основанных им церквях. Эти сборы делаются для того, чтобы поддерживать служение Иерусалимской церкви и, вероятно, служение спутников Павла. Здесь апостол затрагивает тему, которая может показаться трудной и в каком-то отношении болезненной. Тему «Церковь и деньги». Вот он собирает деньги со своих учеников. Он об этом и пишет, призывает их щедро жертвовать. И постоянно любимая песня тех, кто враждебно настроен к церкви, это то, что церковь – это коммерческий проект, они там все деньги гребут. И они все стараются обогатиться вот с этих глупых, бедных старушек, которые приносят там свои последние рублики. На них, значит, потом попы чрезвычайно обогащаются и пируют там на эти бедные денежки. Я даже видел в интернете, как кто-то написал, что вы можете себе представить, чтобы Иисус Христос брал деньги с людей. Могу. Могу, потому что в Евангелии мы находим упоминание о двух источниках финансирования служения Господа Иисуса. Это денежный ящик, которым заведовал Иуда, из которого он там деньги крал, и пожертвования неких богатых, мы бы сейчас сказали, спонсоров. Там упоминаются некие женщины, которые служили ему имением своим. То есть в данном случае какие-то состоятельные люди, в данном случае женщины, поддерживали служение Господа. При этом мы, конечно же, знаем, что Господь мог бы чудесным образом прокормить и себя, и своих. Он дважды умножал хлеба, и мы понимаем, что мог бы делать это и дальше. Однако Господь избрал нечудесный способ кормиться и нечудесный способ в целом поддерживать апостолов. То есть было, собственно, два эпизода вот умножения хлебов, когда люди были насыщены сверхъестественным чудом, но два случая упоминаются за три года служения, и в целом Господь и апостолы питались за счет либо пожертвований, которые вносились в этот самый ящик, либо за счет вот спонсорской поддержки неких, ну, упоминаются по именам, значит, эти три женщины, но, возможно, там были еще какие-то люди, которые считали нужным и правильным поддерживать служение Господа Иисуса. То есть, брал ли Иисус и апостолы деньги? Ну, конечно, брали. И это нужно понимать, потому что любое религиозное служение, любое общественное служение, оно предполагает, что мы имеем каких-то освобожденных работников. Вот если говорить современным языком, если я считаю, что я могу прийти в храм на литургию, и там будет священник эту литургию совершать, и там будет хор петь, и храм будет поддерживаться в работоспособном состоянии, в нем будет производиться уборка, он будет отапливаться, он будет освящен, Это предполагает какие-то расходы, и немаленькие при этом расходы. И часто на настоятеле лежит огромная забота о том, а как вот, как все это обеспечить. И, конечно же, абсолютно любая деятельность, предполагающая каких-то освобожденных сотрудников, она, конечно же, требует денег. Да, есть какие-то очень бедные приходы православные в Западной Европе, в какой-то в целом неправославной среде, ну, какой-то, не знаю, в Англии, причем где-то в сельской Англии, не в Лондоне, а где-то в сельской Англии, там есть приход, и там есть православный один священник, и у него есть там 9 или 10 прихожан, и, конечно же, они не могут его содержать, и он работает всю неделю где-то на своей мирской работе, в воскресенье он приходит совершать литургию. Но понятно, что это очень неприятный, очень тяжелый достаточно вариант, потому что мы ожидаем от священника все-таки, что он будет доступен более-менее в любое время. Что если кто-то из прихожан будет иметь какую-то внезапную нужду, он придет на помощь. Например, если у кого-то близок к смерти родственник, и нужно принять его исповедь. Или кто-то скончался, и нужно совершить панихиду. И если нам священник скажет, извините, я в это время мешки разгружаю, или я в это время сижу в офисе, я не могу прийти и вот, ответить на вашу требу, ну, это нас, наверное, огорчит. Мы бы все-таки хотели, чтобы он мог отозваться. И вообще служение священника – это служение, которое само по себе чрезвычайно утомительное, чрезвычайно трудное и тяжелое, которое отнимает огромное количество времени. И если мы возложим на священника еще и обязанность как-то зарабатывать на жизнь себе и своей семье вне церкви, мы просто это служение прекратим. Он просто не сможет выполнять свои функции как священника. И поэтому, конечно же, церковь, священнослужители, они питаются от паствы. Как апостол Павел говорит в другом месте, не заграждай рта у вола молотящего. И, конечно же, любая деятельность, которую церковь ведет, например, воскресная школа, какая-то социальная деятельность, посещение больниц, посещение домов престарелых, организация какого бы то ни было рода благотворительной деятельности, она предполагает, что на это нужны какие-то средства, неизбежно. Строительство храмов тоже требует средств. В общем, церковь и любое вообще сообщество религиозное неизбежно предполагает, что оно собирает какие-то средства за своих членов для того, чтобы продолжать свою деятельность. Ну, иначе просто не получится. И мы видим на примере Господа и апостолов, что они средства собирали. И это абсолютно не должно нас пугать или смущать. И мы не должны на это смотреть с некоторым испугом, потому что такова особенность любого функционирующего сообщества, не обязательно даже религиозного. Знаете, вот несколько лет назад был случай с известным атеистом Ричардом Докинзом, он автор там ряда атеистических книг, кумир некоторой части молодежи. И, знаете, вот как в XIX веке там Тургенев упоминает, что там Базаров читал Бюхнера и Маленшота. Вот сейчас у нас читают Докинза, он яростный такой атеист. И у него там какой-то атеистический фонд, он там содержит сайт, там сайт содержать стоит денег, там нужен человек, который весь этот сайт поддерживает в рабочем виде. В общем, конечно, деньги нужны, он их собирает. И был случай, его там обворовал один из его соратников, и по этому поводу, значит, были разборки у них между собой. И мы понимаем, что, ну, это неизбежно. Человек занимается какой-то деятельностью, которая требует того, чтобы другие дела отложить в сторону, и, конечно, это будут нужны средства. Неизбежно. Неизбежно. И нас не должно это пугать, и когда мы слышим, что церковь там деньги собирает, ну, конечно, она бы не существовала, если бы она собирала деньги. И апостол Павел как раз пишет о том, что христиане призваны жертвовать на церковь. И он говорит не о том, что это там вот можно делать или не делать. Это, если мы члены церкви, мы ее содержим. Церковь содержится за счет своих членов. Мы не можем, как на какие-то другие источники финансирования, пересесть. И апостол говорит о том, как мы должны это делать. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. То есть человек, который уделяет какие-то средства церкви, он должен сеять щедро. И это именно сеяние. Вот сеяние, оно отличается тем, что мы ожидаем результата, что к нам это вернется. То есть это не трата впустую. То есть если, я не знаю, пошел в ресторан и там что-нибудь съел вкусного, то я эти деньги просто потратил. Я от них избавился, их у меня нету. Они ко мне не вернутся. То, что я пожертвовал на церковь, мне вернется какими-то божьими благословениями. И апостол говорит, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброхотно дающего любит Бог. Важно понимать, а зачем мы, собственно, жертвуем, и что это для нас означает. То есть речь идет не только о том, что мы отдаем церкви какие-то деньги, но и о том, почему мы это делаем. Иногда люди приходят и начинают ворчать. Вот, в церкви свечки продаются. Там ужас какой. Но зачем же вы тогда, собственно, цель-то какая? Если вы хотите поставить свечку, то с какой целью вы хотите это сделать? Смысл свечи в том, что вы делаете некую жертву на храм. И если человек не понимает, зачем все это, да, он будет ворчать и иметь огорчение, и чувствовать себя под каким-то принуждением. Но человек должен понимать, что, помогая церкви, он участвует в Божьем деле. Он приносит жертву Богу. Это то, что должно наполнять его сердце радостью и гордостью. Вот гордость нехорошее, конечно, слово, трудно как-то сказать, но вот сознанием того, что он поступил правильно и хорошо. Я помню, когда строился храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, продавались так называемые именные кирпичи. То есть можно было купить сертификат и, так сказать, купить кирпич, который потом использовался для строительства этого храма. То есть, когда нужно было, храм он возведен из кирпича, там основной материал, и эти части этих кирпичей были оплачены отдельными доброхотами по мелочи. То есть, кто-то, какие-то состоятельные люди дали большие суммы, какие-то простые люди дали суммы небольшие. Но, например, я вот знаю, что какая-то очень-очень-очень-очень-очень маленькая доля есть в том, что этот храм стоит, и он будет стоять. И мы должны этому радоваться и понимать, что мы можем принимать участие в деле Божьем. Мы можем поддерживать наших священников. Мы приходим в храм, и мы понимаем, что мы тут не захожане, что мы тут не туристы, что мы тут не чужие люди, что мы активно участвуем в Божьем деле, что литургия совершается, что священники несут свое служение, что они принимают исповедь, что они преподают святые тайны, а благодаря в том числе и нашему участию, что мы это дело поддержали. При этом часто так бывает, что трудно начать, что нам это непривычно, мы не привыкли жертвовать на храм Божий. И тут важно начинать с чего-то небольшого. Есть часто в различных вот программках, которые есть там в телефонах для Android, там еще где-то, что сама по себе программка бесплатна, но вам вылезает в уголке маленькое изображение чашки кофе. Или в зависимости от желаний человека, который эту программку написал, изображение кружки пива. А в какой связи это все вылезает? Это то, что вы можете купить ему чашку кофе или кружку пива. То есть вы можете пожертвовать эту небольшую совершенно сумму, как если бы вы угостили приятеля. Или вы можете не выпить эту чашку кофе там, за 200 рублей, если вы ее пьете, а вместо этого вы можете ее вот так вот потратить, эти деньги. И мы можем, у всех у нас разные возможности, но мы можем какие-то небольшие суммы на церковь начать отдавать. Что вот я, допустим, каждое воскресенье прихожу в церковь, и, ну, там, не знаю, допустим, 50 рублей. Ну, наверное, большинство из нас может. Какую-то очень небольшую сумму даю. И постепенно это вот дает возможность Божьей благодати действовать в нашей жизни. Мы приоткрываем щелочку, приоткрываем возможность для Божьей благодати действовать в нашей жизни. Постепенно мы приучаемся жертвовать больше, и мы начинаем сознавать радость этого. Мы начинаем сознавать, как это хорошо и прекрасно, что мы можем как-то участвовать в Божьем деле, что мы можем поддерживать Божий храм. И сам Господь, говоря о бедной вдовице, которая положила две лепты, говорит, что она больше всех положила Богу, потому что для нее это такая была очень большая существенная жертва. Но мы видим, что Господь ее жертву замечает. И для Господа она важна. То есть мы можем сказать, что у нас очень скромные возможности. Там понятно, когда есть какие-то благочестивые жертвователи, у которых они владельцы заводов, там газеты пароходов, и они могут за свой счет строить храмы. Вот как в Екатеринбурге есть благочестивый православный предприниматель, который строит храм практически там из своего кармана. У него есть такая возможность. Он это делает. Но для Бога важна и заметна любая жертва, даже то, что мы делаем, ну, что-то очень небольшое, там, какая-то там стоимость действительно чашки кофе. Даже если мы это приносим в храм, Бог это видит, и это угодно Господу, это его радует. Поэтому мы должны научиться регулярно хотя бы понемногу. Я понимаю, что денег всегда не хватает. Это вот независимо от того, сколько их есть, их всегда не хватает. Такая материя. Но мы можем приучиться регулярно какие-то деньги вносить. Я помню, как я разговаривал с одним американцем, протестантом, и он как-то упомянул, вот как-то вскрылось, его специально не спрашивал об этом, что пожертвование – это сверхдесятины. То есть, что десятина – это то, что каждый из них, вот в их, значит, общине, десятину каждый платит просто потому, что не его деньги, это деньги Божии. И он эту десятину платит в обязательном порядке. Просто вот он себе не представляет, как можно быть верующим человеком, не платить десятину. Как бы само собой разумеется. А пожертвование – это если вот от усердия к делу Божию человек желает на что-то еще сверху пожертвовать, сверх этой десятины, то он тогда молодец. Ну, или на какое-то конкретное дело он желает пожертвовать. А десятина – это что-то вот, это как минимум. И я понимаю, что для нас это может быть непривычно и тяжело, и для нас такая финансовая дисциплина может быть тяжелая, но мы можем начать не с десятины, мы можем начать с чего-то такого, что мы можем доброходно пожертвовать из любви к Богу, из любви к церкви. Мы знаем, что священники нуждаются в нашей помощи, что когда по интернету какие-то ходят бредовые совершенно слухи, что священники – это очень богатые люди, которые там получают какие-то бешеные деньги, которые раскатывают на каких-то шикарных машинах, это чепуха, конечно, и если мы знаем священников каких-то лично, если мы с кем-то лично общались, то мы понимаем, что священники как раз не богатые люди. И часто это люди многодетные, у которых масса расходов. И те священники, которых я знаю лично, я там не видел людей богатых. Я видел людей, которые должны содержать храм, содержать хор, там, при этом как-то еще семью кормить. И для них даже какие-то небольшие пожертвования, которые мы делаем в храме для того, чтобы их поддержать, это важно и это существенно. Для них это важно. То есть это не что-то такое, когда нам рассказывают сказки про то, что они люди и так богатые, а вот мы им там какие-то копеечки еще добавим. Нет, они люди не богатые. И в реальности, конечно же, священник – это человек, который постоянно нуждается в поддержке прихожан, и, оказывая поддержку ему, внося наши пожертвования, мы проявляем наше подлинное отношение к церкви, насколько всерьез мы воспринимаем нашу веру. Вот я могу пожертвовать на церковь, а я могу потратить это на какие-то свои удовольствия, что я предпочту. И когда мы осознаем, что нам оказана такая честь, что мы можем участвовать в деле Божьем нашими пожертвованиями, мы можем поддерживать Божьих служителей нашими пожертвованиями, мы заботимся о том, чтобы священник мог нести свое служение, мог отпускать грехи, чтобы совершалась здесь литургия. Литургия – это общее дело, само слово обозначает. Мы понимаем, насколько это хорошо и радостно, и мы жертвуем уже по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, когда мы себе хорошо уяснили, ради чего мы это делаем. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». И апостол говорит, что вот эта щедрость и готовность служить делу Божию, она придет к тому, что Бог нас обогатит. Речь не идет о том, что вот нам это буквально вернется деньгами. Хотя может, может. Речь о том, что наша жизнь будет меняться, наше восприятие жизни будет меняться. Возможно, возможно, у нас, Бог нас благословит даже, знаете, есть много случаев, много свидетельств, люди могут рассказать, когда просто вот они действительно положили в своем сердце поддерживать церковь, и откуда-то деньги взялись. И они стали больше и лучше зарабатывать, они стали разумнее распределять то, что у них есть. То есть такое благословение именно на вполне материальном уровне, что человеку стало лучше жить материально, это очень даже может быть. Но главное не это. Главное, что человек меняется, когда он угождает Богу таким образом, и он всегда и во всем имеет всякое довольство. Довольство у человека достаточно всего, и он в состоянии этим разумно распорядиться. И он в состоянии быть счастливым и довольным с тем, что у него есть. Потому что бывает так, что у человека вроде деньги-то и есть, он вроде даже богатый человек, но он все равно очень печален, он очень недоволен жизнью, он в большом огорчении, раздражении и досаде пребывает. И бывает и по-другому. Человек бедный, но он счастливый и довольный, что у него все есть, что ему нужно. И Бог может сделать так, чтобы мы имели всякое довольство, чтобы мы были, имели достаточно для того, чтобы быть довольными и счастливыми. Были богаты на всякое доброе дело. Бог, видя, что мы тратим то, что Он нам посылает, то, что Он нам дает на угождение Ему, на добрые дела, посылает нам больше. Как написано, «расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Апостол ссылается даже на текст Ветхого Завета, где вот в Ветхом Завете много раз Слово Божие увещевает оказывать помощь ближним. «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши». Апостол напоминает, что все блага земные, там все, что у нас есть, является Божьим даром, что Бог посылает нам насущный хлеб. Бог посылает нам возможность трудиться, возможность зарабатывать, Бог посылает нам какие-то дары и таланты. Божий промысел усматривает для нас работу и возможность как-то зарабатывать, и Бог пошлет нам все необходимое. Мы не должны бояться, что, помогая церкви, мы как-то обеднеем. Умножит плоды правды вашей. То есть Бог благословит, и все у вас будет, что нужно. Так, чтобы вы были богаты на всякую щедрость, во всем богаты, и были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. То есть люди, которые уделяют нуждающимся, уделяют нищим, уделяют, поддерживают церковь, они не обеднеют через это, как говорит нам апостол. И другое апостольское чтение, которое у нас было вчера, это чтение, которое совершается в память мучеников, и это из послания апостола Павла к евреям, 11 глава с 33 стиха и 12 глава до 2 стиха. Это известный очень отрывок о вере и о святых. Но апостол говорит непосредственно о святых ветхозаветных, но, конечно же, речь идет также и о новозаветных святых. И вот что он пишет. «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия». Итак, апостол говорит здесь о вере и о том, в чем она проявляется, что верою святые побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, то есть совершали некие великие и удивительные дела. И христианская церковь является, конечно же, свидетельством истины этих слов, потому что мы знаем, что когда эти слова были впервые написаны, когда они, это послание впервые было прочитано в церкви, христиане были маленькой и мало кому известной и непопулярной группой, которая сталкивалась с огромными трудностями. Если бы нам в первом веке, мы в первом веке спросили у какого-нибудь римлянина, вот что вы думаете о том, что через три столетия римский император будет христианином? Он бы нам сказал: христиане, а кто это такие? Он бы не понял. Во втором веке он бы, наверное, уже знал, кто такие христиане, но он бы посмеялся, он бы сказал, что это какая-то мелкая гонимая секта, какие-то суеверные люди, они исчезнут с лица земли. И потом уже наступило время, когда вся Римская империя стала христианской. И мы можем мысленно вернуться в самую раннюю эпоху церкви, когда все, что есть, это небольшие общины людей, которые созданы апостолами, и вокруг этих общин существует огромный языческий мир. И у этого языческого мира есть все. Есть мощные армии, есть государство, есть законы, есть искусство, есть литература, есть огромная блестящая языческая культура. И христиане, которые начинают с этой культурой с самого начала конфликтовать, потому что эта культура политеистическая, люди поклоняются множеству богов, христиане отказываются это делать, и у них сразу возникают трения с их соседями, которые заявляют, до нас дошли эти утверждения, что вот из-за того, что гады-христиане отвратили людей от поклонения отеческим богам, вот из-за этого происходят всякие стихийные бедствия, вот из-за этого боги недовольны, и они показывают, что вот зря вы так. И поэтому надо разделаться с христианами, и тогда боги к нам опять будут боговолить. То есть христиане были небольшой группой людей, у которых не было никаких ресурсов, которые не принадлежали к высшей аристократии, у которых не было армий, у которых не было ничего похожего на политическую власть, и вот только верою, только проповедью Евангелия они победили весь римский мир. Весь римский мир стал христианским миром, и эта победа совершилась верою. Эта победа совершилась верою, твердостью мучеников, их свидетельством, в условиях, когда никаких других ресурсов не было, собственно. И вот далее апостол пишет: «Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». И здесь мы видим, идет перечисление таких вот триумфалистских проявлений веры, что через веру люди одерживали некие очевидные победы. Что здесь, на этой земле, они получали воздаяние за свою веру, они побеждали неприятельские войска, они угашали силу огня, там они укреплялись от немощи, в общем, все очень хорошо, и это является свидетельством Божьего присутствия в их жизни. И в то время для всех, и для христиан, и для язычников, ну, это было бы понятно, ну, да, ну, конечно, вот Бог помог этим людям, они одержали победы, вот они, тем самым очевидно, что Бог с ними. Но далее апостол проявляет, продолжает и говорит: «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Апостол продолжает дальше, говоря об определенном парадоксе, о том, что его слушателям могло бы показаться странным. А вера проявляется не только в том, что люди одержали какие-то явные победы, но даже и в том, что они были замучены, не приняв освобождения. Человек, который был замучен, не приняв освобождения, он на самом деле одержал победу. Он на самом деле проявил веру. И он получит лучшее воскресение. И далее апостол говорит: «Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». А апостол говорит здесь о тех гонениях и преследованиях, которым святые и еще ветхозаветные святые подвергались в этом мире. И он стремится ободрить своих адресатов, которые тоже сталкиваются с враждебностью, тоже сталкиваются с какой-то неприязнью, что они должны быть твердыми в вере и не бояться, не смущаться, потому что они тоже следуют тем же путем, что и святые. «Терпя недостатки, скорби и озлобление». И вот очень важно, что для языческого представления, для языческого сознания человек, который терпит недостатки, скорби, озлобления, ну, это явный признак того, что его боги отвергли, что он неугоден, что его лишили своего боговоления, потому что если бы боги его богословляли, то было бы все очень хорошо, и он был бы богат и знаменит. Но апостол говорит: нет, Божьи избранники, люди, которые принадлежат Богу, они могут терпеть всяческие беды и всяческие горести, и нужно понимать, что это ни в коем случае не ставит под вопрос, что они Божьи святые. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Все эти ветхозаветные святые, они не получили обещанного, они не встретили Мессию, они не встретили Господа Иисуса Христа. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. То есть ветхозаветные святые, они достигают совершенства уже в общении с новозаветными. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя всякое небо, бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Мы имеем вокруг себя облако свидетелей. В Библии облако — это символ богоявления. Облако – это символ присутствия Божия. Облако появляется, когда Бог открывается Моисею на горе. Облако появляется, когда облако светлое в сцене преображения появляется, когда вот Господь преображается перед учениками. И облако свидетелей указывает на то, что эти люди, эти свидетели, пребывают в Божьем присутствии. И мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Вот это один из тех стихов Библии, которые указывают на православную практику почитания святых. Что мы имеем облако святых, облако мучеников вокруг себя. Не в том смысле, что мы вспоминаем о их жизни, не в том смысле, что мы желаем следовать их примеру, хотя это так, конечно, тоже, но в более прямом, в более непосредственном смысле, что эти люди прямо сейчас пребывают вокруг нас. Святые прямо сейчас присутствуют в нашей жизни. Святые участвуют в нашей христианской жизни. Они, как апостол, пишут, что мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. И поэтому в православной церкви принято почитание святых и уверенность в том, что святые вмешиваются по воле Божией в нашу жизнь, они присутствуют в нашей жизни, они помогают нам в наших нуждах, и мы можем взирать на них духовными очами, зная, что есть те, кто уже прошел это поприще, этот духовный путь до нас, те, кто уже показал нам пример, как его надо проходить, и апостол говорит, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Что одна из необходимых христианину добродетелей – это терпение. Терпение имеет два аспекта, такой, условно говоря, пассивный, когда человек претерпевает какие-то неприятности, какие-то горести, что-то такое, что ему выпадает на долю, какие-то гонения, болезни, обиды, несправедливости, и он их претерпевает без мятежа, без гнева, без ярости, без негодования на Бога, который ему все это допустил претерпеть, потому что он знает, что все это необходимо, и это часть того подвига, который он несет в этом мире. И терпение носит также активный характер, что когда человек активно трудится, даже если он не видит результата. Любая работа, она требует, конечно, терпения. Любой труд требует терпения, любое созидательное дело требует терпения. Если вы хотите, там, не знаю, чему-то выучиться, освоить профессию или выучить иностранный язык, от вас требуется большое терпение. В том плане, что вы должны принимать усилия, предпринимать постоянные усилия, даже если эти усилия не приносят вам удовлетворения никакого. Если вы, например, там учите иностранный язык, пройдет какое-то немалое время перед тем, как вы начнете на нем говорить, и вы начнете получать от него какую-то пользу. А пока вы сидите и тупо учите грамматические таблицы, что никак нельзя назвать делом увлекательным. Или человек осваивает какую-то профессию. Это требует больших все усилий, и эти усилия не имеют какого-то немедленного вознаграждения. То есть человек не чувствует какого-то подъема, какого-то удовольствия, какого-то азарта. Все это может быть трудно. И более всего терпение необходимо в духовной жизни. Потому что иногда люди говорят, что они вот не чувствуют подъема, они вот не чувствуют каких-то переживаний, которые они ожидали от церкви. Они сталкиваются с какими-то трудностями. Им трудно каждое утро вставать на молитву, им трудно каждое воскресенье идти в церковь. И вот терпение – это когда человек все-таки встает на молитву, когда он все-таки идет в церковь, потому что это качество, которое необходимо для спасения, терпения. И, в общем-то, мы можем оглянуться на святых и понять, что от нас требуется терпеть очень и очень немногое. И мы смотрим на этих святых и понимаем, что они претерпели нечто несравненно большее, ну, и мы немножечко потерпим, и мы немножечко приложим усилий. Поскольку путь веры и путь спасения – это путь, предполагающий определенные усилия, это не путь лежания на диване, это, по крайней мере, предполагает, что мы идем в церковь, что мы участвуем в богослужении, что мы присутствуем в храме Божьем. И апостол завершает этот отрывок словами: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божия», что все тяжести и все трудности жизни, которые христианин должен переносить, он переносит, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. И мы знаем и верим, что когда человек с терпением претерпевает какие-то лишения и беды своей земной жизни, он этим разделяет страдания Господа и входит в его радость. Господь сошел с небес, чтобы разделить наши страдания и чтобы мы могли разделить его вечную жизнь и вечную радость. И всякий христианин, который претерпевает какие-то горести, страдания, труды, лишения, он их претерпевает не бессмысленно, как их претерпевают люди в миру, но он участвует этим в страданиях Христа и будет принимать участие в его воскресении. Потому что мы знаем, что, конечно, в этом мире страдают все. Мы живем в падшем мире, где множество горестей неизбежны. Мы все умираем, даже если мы живем, как сейчас, в ситуации мира, благополучия. Нет ни войны, ни голода, ни чумы. Все слава Богу, и мы живем несравненно лучше, чем даже наши относительно недавние предки. Все равно мы знаем, что мы стареем, что мы умираем, что мы умрем неизбежно. И нам есть что претерпевать, и мы должны, проходя наш земной путь, взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. То есть, зная, что за смертью последует воскресение. И у нас есть немного времени, мы рассмотрим еще сегодняшнее, вот за понедельник, чтение из послания апостола Павла к филиппийцам, 1 глава с 1 по 7 стих. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при каждом всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня и даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении утверждений и благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». В последнем, седьмом стихе этого отрывка, мы на него сразу должны обратить внимание, потому что здесь апостол уточняет, откуда он, собственно, пишет. Он пишет из УЗ. Он в тюрьме сидит. Он попал туда за проповедь Евангелия, в результате проповеди Евангелия. И всегда большая скорбь сидеть в УЗах. И апостол не знает, каково будет его будущее, но предвидит, и потом ему это Господь откроет, что он должен умереть, что ему предстоит смерть. И, наверное, это невыносимое абсолютно состояние. Вот если бы там кто-то из нас сидел бы в тюрьме, ожидая смерти, то ты с ума сойдешь. Это абсолютно невыносимое состояние. Мы часто приходим в большое огорчение, в большую тревогу, мечемся и находим себе место по гораздо менее серьезным поводам. А тут апостол находится в тюрьме, ему грозит смерть. Но мы видим, что это не мешает его глубокой радости и глубокой уверенности в Боге. Мы видим, как он пишет, и что его волнует. Его волнует благо церкви, его волнует духовное состояние христиан в Филиппах. И, как и любое письмо в античности, в первых строчках этого письма обозначаются его адресаты и кто послал, авторы и адресаты. И вот авторы Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Тимофей – это ученик апостола Павла, и есть послание к Тимофею в каноне Нового Завета. И как Павел представляется, рабы Иисуса Христа. В наше время часто люди придираются к этому вот выражению «раб Божий», «раб Иисуса Христа». Их это как-то вот кажется им страшно унизительным. Апостол Павел как-то не смущается называть себя рабом Иисуса Христа. Почему? Потому что Христос умер за него. Потому что эти слова «я его раб» – это выражение благодарности. И это выражение того, кто на самом деле Иисус Христос. Он владыка всех. И быть рабом Божиим – это величайший статус, который только может быть. Итак, мы тоже не должны смущаться, называть себя рабами Божиими или рабами Иисуса Христа. И как он обращается к адресатам? Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. В наши дни слово «святой» имеет несколько значений. В обычном разговорном языке слово «святой» выражает просто нравственную похвалу. Там, вот твоя мама, она святая. Или вот ты совсем уже святой. А в церковном обороте слово «святой» означает человека, канонизированного церковью. То есть не просто христианина, но христианина, который прославлен церковью в лике святых. В посланиях апостола Павла слово «святой» означает всех христиан. Все христиане являются святыми. Что это значит? Это не значит, конечно, что все христиане во времена апостола Павла обладали каким-то моральным совершенством и могли быть примером. Нет, это не так. В ряде своих посланий, например, вот в посланиях к Галатам или к Коринфянам, апостол может резко выговаривать христианам, но при этом он называет их святыми. Что значит святой в данном контексте? Святой значит отделенный для Бога. Святой это значит иной, отделенный. В древнееврейском языке, на котором написан Ветхий Завет, слово «кадош» – «святой» оно происходит от глагола со значением «резать», «отделять». И вот, когда херувимы поют свою песню «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф», или это по-еврейски будет «Кадош, кадош, кадош Адонай Цабаот», они поют о том, что Бог абсолютно отделен, абсолютно иной по отношению к тварному миру. Он обладает абсолютно другими качествами, он качественно иной. Вот Бог отличается от сотворенного им мира примерно так же, как Гамлет отличается от Шекспира или Арагорна Толкина. Вот Гамлет и Арагорн – это литературные персонажи. А Шекспир или Толкин – они реальные люди. Вот Бог настолько же реальнее, он настолько же подлиннее, он настолько же более на самом деле существует, насколько персонаж, насколько автор реальнее персонажа. И святые – это люди, принадлежащие Богу. Это те, кого Бог отделил для себя. Ну, вот как священные сосуды или священные предметы – это те предметы и сосуды, которые используются для богослужения. Их нельзя использовать как-то иначе. Они отделены для вот этой цели. Они отделены для Бога. И вот святые – значит, люди, отделенные для Бога. И они находятся в Филиппах с епископами и диаконами. Мы уже читаем, что в ранней церкви присутствует иерархия. Подчеркивают там равенство всех христиан, все христиане – царственное священство. В определенном смысле это так, но здесь мы видим, что это царственное священство всех верующих, оно не исключает существование также иерархического священства, поскольку в Филиппах, мы вот читаем, есть епископы и диаконы. И он их приветствует такими словами, говорит: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И далее апостол высказывает свою благодарность: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Апостол выражает благодарность и радость, и это очень важно. Он постоянно во всех своих посланиях, даже когда он считает нужным в чем-то христиан обличить, он всегда начинает с благодарности и радости и подает нам пример того, что и мы должны быть во всех обстоятельствах радостны и благодарны. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.